Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии политолог Станислав Белковский, депутат Государственной Думы России Олег Шейн, партия «Справедливая Россия». По скайпу с нами издалека бизнесмен Сергей Пугачев. И мы пойдем сегодня, я бы сказал, против мейнстрима. Поприветствуем осеннюю сессию Госдумы. Я помню времена, когда каждую сессию Думы в прессе встречали, так сказать, песнями, плясками и прогнозами, что там сотворят, что будет со страной, а теперь как-то они подзабыли, какой там бюджет, законы, народ будоражит только депутат Поклонская. Вот вопрос Станиславу Белковскому. Почему властью допущено такое вырождение парламента? Он превратился в какую-то смесь казенной палаты, где депутаты отсиживают все время в зале с каким-то таким, ну, своего рода государственным таким цирком, где какие-то вот люди фейковые, ну или Жириновский, или вот Поклонская в особенности, исполняют свои такие партии.
Я бы не сказал, что государством это допущено. Это была сознательная цель развития парламентаризма при двух президентах, при трех последних президентах Российской Федерации. Борисе Николаевиче Ельцине, Владимире Владимировиче Путине и Дмитрия Анатольевича Медведеве. Здесь есть еще, конечно, и психологический аспект этой проблемы, потому что когда Владимир Путин был первым заместителем мэра Санкт-Петербурга, он отвечал за контакт с законодательным собранием. И уже тогда он не взлюбил парламент как институт, потому что все время, проведенное в стенах ЗАГСа Санкт-Петербурга, казалось ему абсолютно пустым и потраченным зря. Да, правильно? Вместо того, чтобы...
То есть у него комплекс.
Вместо того, чтобы заниматься курточками, грибочками, яблочками и чем там еще.
А это в кооперативе «Озеро».
Да. И вскрывать чемоданы с правильными замками, нужно было долго убеждать депутатов, не знающих и не умеющих ничего, кроме как просиживать деревянные стулья в ЗАГСе Санкт-Петербурга, в том, чего они понять не в состоянии в принципе. Поэтому это была сознательная линия на деградацию законодательной власти, чтобы она ни в коем случае не мешалась под ногами исполнительной власти и всеобъемлющему и всеохватному Владимиру Путину, который, как мы знаем, равен России.
Что верно и в обратную сторону. Вот, собственно, ну вы как изнутри смотрите? Это действительно такое сознательное вырождение народовластия?
Если у нас за последние 15 лет Госдума является структурой, где у власти находится только одна партия, мы хорошо понимаем, эта партия находится в полном сращивании с исполнительной властью. Соответственно, не только ключевые, но и подчас технические вопросы сосредоточены вовсе не на Охотном ряду, а в Белом доме, там, на Старой площади. И в этих условиях, конечно, Госдума, она, даже будучи местом для дискуссий, не является местом принятия решений. Не мудрено, что вот те журналисты, которые сидят на втором этаже здания парламента, в первую очередь увлечены не какими-то содержательными диалогами, которые тоже на Охотном ряду проходят, а яркими какими-то красочными эпизодами, поскольку все равно по содержательным диалогам все понятно, чем закончится
что и какое будет голосование. Что внесли, то и вынесут. Ну, а вот интересно, тут вот вся эта история с Поклонской, которая выходит из Государственной Думы, борьба с фильмом «Матильда», значит, превращение этой разнообразных этих обожательных инициатив по отношению к государю-императору. Вот Игорь Клямкин, такой есть мудрый человек, он пишет, что в каком-то смысле это проявление запроса, вот это царе-обожание, доводимое до царя Божия, это... так сказать, запрос на государственную идеологию. Я вдруг вспомнил, у вас были, кажется, такого рода инициативы депутатские. Сейчас там ничего не намечается по этой части? Вот внести там какой-нибудь закон о государственной идеологии. Помните?
Насколько мне не изменяет память, что-то подобное промелькало в речи Путина перед российским парламентом год назад, когда была идея внесение закона российской нации, который как раз бы отвечал этому вызову. Но вы знаете, что рабочая комиссия в результате она к каким-то выводам не пришла. Что касается Допоклонской, мне кажется, апелляция к архаике, апелляция к неким ценностям монархии, вот сильной крепкой власти, она в итоге приводит к результатам, которые вызывают отрыв у тех, кто все это время начинал. И мы видим сегодня дискуссии между Поклонской и Мединским, между РПЦ и Мединским. Вот эти темные силы, они в итоге проснулись, и они претендуют на то, чтобы задавать некий мейнстрим.
Битва скорпионов с гадюками. Ну что ж, давайте мы к нашему гостю из дальних стран, Сергею Пугачеву, бизнесмену, в прошлом банкиру, обратимся тоже. Я бы хотел вас спросить в каком-то таком мемуарном ключе. Вот когда вы, Сергей Викторович, во времена, так сказать, такого мягкого путинизма были вхожи в Кремль, вам депутаты для чего-нибудь были нужны?
Ну... Во-первых, не надо забывать, что на протяжении 10 лет я был членом Совета Федерации еще, плюс ко всему, а это очень похоже на Думу. Поэтому изнутри это, в общем, достаточно мне все понятно, как там все это устроено. Вот. Поэтому я бы не говорил о том, что я там бывший бизнесмен, что само по себе, конечно, правда. Но в том числе и эту тему тоже знаю достаточно хорошо изнутри. Ну, депутаты... не знаю, лет 7 назад нужны были обычно для того, чтобы писать какие-нибудь запросы в прокуратуру за небольшие деньги, а также, собственно, не знаю, ну, для того, чтобы включиться в этот список депутатов уже за большие деньги. В общем, вот, собственно, две вещи, которые мне помнятся.
То есть это такой статусный момент, да, правильно получается? Вот там прижиться и немножечко, так сказать, напилить и заработать.
Нет, ну заработать там особо не удается. Как правило, туда стремились люди, которые уже заработали и не хотели заработать себе срок.
Ну что ж, я продолжу все-таки тему вот этой самой, я бы сказал, яркой дискуссии. Мединский, Поклонская, комитет по культуре Думы, фильм «Матильда». Ну что ж, это действительно гораздо интереснее, чем какой-то бюджет, понимаете, социальные расходы и все прочее. Станислав, как вы считаете, вот это может быть такая действительно информационная волна поднимается, чтобы скрыть разнообразные серьезные вещи, которые происходят в российской власти, которые, ну, в общем, в экономическом плане находятся в кризисном положении?
Нет, я так не думаю.
А что
случилось? Я думаю, что система инициатив депутата Натальи Поклонской исходит из ее личных приоритетов и, в первую очередь, личных комплексов. Видимо, кто-то из ее первых мужчин, с кем не сложились отношения, был похож на Николая II. А кроме того, я полагаю, что в юности она хотела стать балериной и не стала из-за лишнего веса. А это тоже, так сказать, достаточно мощный комплекс, который не перемещается в бессознательное, а бессознательное управляет человеком гораздо в большей степени, чем сознание. И сейчас эти комплексы Поклонская реализует, при этом она обнаружила себя как талантливый политик.
Да ну?
Это мы видим. Конечно, конечно. Никто, кроме нее, этого не смог организовать. И на этом фоне заведомые фейки, типа Виталия Милонова, который долгие годы специализировался на этой нише, уходят на задний план. То есть сразу видно, где фейк, а где настоящее. Поклонская – это настоящее, это не поддельное, и за это ее можно только уважать.
И в чем настоящее? Вот все-таки
в том, что она, безусловно, верит в то, что говорит, и очень последовательно идет своей дорогой.
То есть разжигая вот этот фанатизм.
Да, разжигая вот этот фанатизм.
Но он искренний.
Ну, это то, о чем я и говорю.
Кстати, то есть безумие искренне.
Да, кстати, завершая тезисы Сергея Викторовича Пугачева, я бы сказал, что ну, мотивация получения депутатских мандатов была самая разная. Да, неприкосновенность тоже. Хотя ценность этой неприкосновенности снижалась во времени, с тех пор, как стало ясно, что любой запрос генерального прокурора на снятие неприкосновенности будет удовлетворен в течение пары недель. Но это и для многих это было проникновение в систему власти. Из депутатского кресла можно было претендовать на какие-то посты уже в исполнительной власти, но все было по-разному.
Стас, все-таки две недели – это очень важный момент. За две недели можно собрать вещи и уехать.
Можно сбежать, но, понимаете, многие российские бизнесмены, ставшие депутатами или не ставшие ими, очень часто впадают в неадекват. Им кажется, что они настолько велики и славны, как наш Господь в Сионе, что их-то уж точно не арестуют. Это относилось ко многим, кого в конечном счете арестовали. Поэтому не все успевают, хотят и могут воспользоваться этими сакральными двумя неделями.
Возвращаемся к Поклонской все-таки. Олег, как вы считаете, ну вот зачем все это? Почему депутаты от правящей партии, которая явно отклонилась от генеральной линии, да, вот, не могут успокоить товарищи?
Ну, мне кажется, очевидно, что любой депутат это человек, который может достаточно свободно излагать свои мысли, если он склонен к этому.
Вы верите в демократию?
Применительно к Поклонской совершенно убежден, что человек высказывает то, что считает нужным. И точка зрения ни Родниной, ни Володина в этом смысле для нее не является неким императивом. она высказывает то, во что искренне верит, действительно. Другое дело, что мы видим, насколько все-таки мрачные силы поднимают след, и впервые Россия столкнулась с экстремизмом не только на религиозной исламистской почве, но и на другой, я имею в виду известную попытку уничтожить кинотеатр в Екатеринбурге, все эти угрозы. Кстати, я еще весной выступал в парламенте, я тогда еще
так
цитировал...
машины сожгли, да, кстати, тоже.
Вот же. Еще весной я выступал в парламенте и цитировал перед депутатами те самые письма, которые организация под названием «Русь православная» рассылала по кинотеатрам Российской Федерации. Парламент меня с некоторой отрепью послушал, но очевидно, что каких-то превентивных мер ни коллегами из «Единой России», ни спецслужбами предпринято не было. И сегодня мы стоим перед реальным фактом экстремизма, очень небольшой, но крайне радикально настроенной части общества.
Ну а почему эту группу не пытаются притормозить, в конце концов? Есть же юридическая сторона, о которой, в общем, говорят и адвокаты учителя, и вот господин Добрынин, бывший тоже член Совета Федерации, очень хороший юрист, в общем, он показывает, где есть состав преступления. Есть, собственно, и преступления, да, по этим призывам. Почему здесь нет никакой реакции правоохранительных органов и так далее?
Я думаю, внутреннее противоречие. Это же с точки зрения некой формальной логики как бы свои. И поэтому с ними сложнее, чисто психологически. Но очевидно, что если государство не хочет утратить монополию на насилие, ему это придется делать.
Хорошо, Сергею Пугачеву вопрос. Вот вам, видимо, знакомы православные деятели, вхожие в Кремль, к Владимиру Путину. На ваш взгляд, кто опекает госпожу Поклонскую и это движение царебожников? Ну, говорят, вот есть Тихон Шевкунов, есть господин Малафеев, есть некий архимандрит Илья Ноздрин. Вот что-то вы можете по этому поводу сказать?
Ну, конечно. Ну, во-первых, я не стал бы усложнять эту ситуацию. Все гораздо проще. То есть, вот эта вот вертикаль власти, она, может быть, и не работает в том виде, в котором она представляется, так сказать, в масштабах всей страны. Но уж в масштабах Госдумы и Совета Федерации она точно работает. Поэтому, если бы было желание у администрации, у Путина в первую очередь, потому что Путин это, собственно, в каком-то смысле двойник императора на сегодняшний день, только живой. Вот. Поэтому, если бы было небольшое желание, это решилось бы в одну секунду. Я вас уверяю, я помню, как мне рассказывали там мои коллеги, члены Совета Федерации, как Сурков собирал, собственно, всех у себя там в каком-то актовом зале и просто объяснял, что им надо делать. Они ждали по 5 часов, а потом исполняли и просто молча голосовали, независимо от того, за что. Собственно, в Думе происходит примерно то же самое. И усложнять вот эту ситуацию я бы не стал. Это первое. Второе, что касается вот этих вот людей, которые, может быть, в каком-то смысле там искренне верят, но это старая такая давняя история в России, когда люди абсолютно безграмотны в религиозном смысле. И, в общем, собственно, им, называя себя христианами, им никакой Христос-то и не нужен. Они там время от времени ждут прихода Антихриста, они вот считают дни, когда это произойдет, конца света и так далее, и так далее. В моей памяти попытки канонизировать Иоанна Грозного, Распутина и так далее, и так далее. То есть, собственно, люди, они действительно хотят чего-то такого, что олицетворяет их представление о православии, о церкви и так далее. То есть я вас уверяю, что вот 99% людей, которые там жгут эти машины и кинотеатры, они в церковь-то не ходят. Поэтому, собственно, я не знаю, искренне и не искренне, но вот что, если бы было малейшее желание Поклонскую, так сказать, притормозить слегка, это было бы сделано. А это такая лицемерная позиция, когда Мединский, Путин, там, Песков, они говорят, что все должно быть по закону. Ну, в общем, это уже 18 лет мы слышим, что все должно быть по закону. Тем не менее, закон, это где он этот закон? Закон в суде. А суд, он абсолютно управляем. И мы это понимаем. То есть он там на 10% это телефонное право, на 90% это, собственно, коррупция. Вот, вот и все. Поэтому усложнять, что вот там люди, они там пошли за Поклонской, мы, конечно, потрясены ее политическим талантом, я бы не стал. Я просто в это не верю, это абсурд.
Хорошо, Станислав, ну вот в Петербурге на днях как раз был крестный ход, где шли эти люди, пришли там и епископ местный, и губернатор стоят на трибуне, главный лозунг вот, борьбы с фильмом «Матильда». Вот эти демонстрации, они зачем нужны, собственно? Да, кстати, спикер местного законодательного собрания, так сказать, от имени парламента там тоже выступил с какой-то странной речью. То есть получается, что это какое-то общенародное, я не знаю, праворадикальное православное движение поднимается, да? Может, оно эту Думу сметет, в которой еще какая-то оппозиция там левацкая сидит, там коммунисты с праворосами.
Я хотел бы сделать несколько замечаний к уже услышанным от всех участников нашей полемики. Во-первых, хотел заметить, что пришествие Антихриста и конец света, безусловно, являются элементами ортодоксальной христианской доктрины. То есть и я тоже, как и упомянутые четверебожники и Наталья Поклонская, жду пришествия Антихриста и конца света. Смею вас в этом заверить. И поскольку я узнаю об этом раньше вас, Михаил, я обязуюсь вам позвонить на мобильный телефон и предупредить, что начинается.
Спасибо.
Если вдруг у вас есть паспорт какой-нибудь другой страны...
Когда кони заскачут, я услышу сам.
Да, другой страны, то имейте в виду, что вас это не спасет. От конца нет пришествия Антихриста, нет конца света. Вокруг фильма «Матильда» есть много конспирологических теорий, связанных с РПЦМП и священноначалием РПЦ. Например, о том, что, согласно одна теория, согласно которой епископ Егорьевский Тихон Шевкунов, близкий приятель, хотя, на мой взгляд, и не духовник, вопреки распространенной легенде президента Владимира Путина, он сценарист, как вы знаете, он выпускник сценарного факультета в ГИКа. И он хотел бы сам написать сценарий о Николае II к столетию революционных событий 1917 года. Это не получилось.
Илларион, да,
митрополит еще? Илларион Алфеев, который тоже достаточно скептически и критически относится к фильму, хотя официально не поддерживает насилие, вокруг, уже разразившееся вокруг Матильды и героев торжества. Он композитор, он хотел написать музыку к этому фильму, это тоже не получилось. А митрополит Илларион сегодня де-факто второе лицо РПЦМП после патриарха Кирилла. Как-то в проброс упомянутый вами Или, а не Илья, он это не просто схиархимандрит, то есть архимандрит-монах, но и духовник патриарха Кирилла, то есть наивысший для него духовный авторитет. Но все же все это скорее из области конспирологии. То есть я вижу больше конспирологического элемента в только что изложенных моих версиях, чем реально. Просто действительно неожиданно, как говорит православная молодежь, возник хайп на этой теме. Наталья Поклонская практически сравнялась с рэперами Оксимироном и Гнойным по возможности создавать хайп, чего православные и околоправославные официальные круги давно не переживали. Они засели в своем гетто, превратили РПЦМП в госкорпорацию по спасению души за государственные деньги, а тут вдруг хайп, мимо которого уже не проскочишь. Что же касается отношения официальных властей к этому, то оно двоякое. С одной стороны, сам фильм «Матильда» является государственным проектом.
Он делается
и на бюджет. Ну, поскольку я отчасти смотрел фильм «Матильда», скажем так, правда, я не знаю, в нынешней версии или нет, это было несколько месяцев назад, я случайно увидел несколько фрагментов. Там император Николай II показан с достаточным состраданием, хотя там видны его основные черты, как человека, совершенно не способного управлять государством, а главное, не проявляющего государственного управления ни малейшего интереса.
А святость-то там есть?
Ну, конечно, есть, потому что видно, что он, в общем, подчиняется собственной жене Алекс и бросает Матильду Кшесинскую. Это мог сделать только святой. Особенно так в том контексте, в каком эти две дамы показаны в фильме «Матильда». «Матильда» финансировалась за счет государственного бюджета, не случайно позиция Владимира Ростиславовича Мединского. Если мне будет позволено, сегодня я произнесу еще небольшую речь вообще в защиту этого чиновника. Она финансировалась «Газпромбанком», весьма близким, понятно к кому. Ну, и в том числе и к первому лицу, и к братьям Ковальчукам, которые во многом солидаризированы с духовными скрепами, наполняющими все российское общество. И премьера будет 25 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, чей руководитель Валерий Гергиев не только выдающийся музыкант, но и близкий друг Владимира Путина. Но с другой стороны, с тех пор, как Владимир Путин решил, что духовные скрепы необходимы для удержания российского народа в узде, а решил он это во время арабской весны, когда он насмотрелся страшных кадров с полковником Муаммаром Каддафи, изнасилованным черенком от лопаты, то он не может и полностью откреститься от этого. Поэтому это будет двунаправленное движение. С одной стороны, будет государственный мейнстрим, с другой стороны, террористические организации построены абсолютно по модели российских террористов второй половины 19-го, начала 20 века. С одной стороны, они будут устраивать всякое непотребство, с другой стороны, спецслужбы будут всегда их как-то направлять вот куда
это... То есть азафовщина такая?
Да, будет, это азафовщина в чистом
виде. То есть кино будут показывать, но кинотеатры будут гореть?
Одновременно. Но, кроме того, не забывайте, что скоро выборы. Может, вы не слышали.
Так, может быть, Владимир Путин пресечет это потом?
Конечно, железной рукой экстремизм должен быть пресечен, и телефонное хулиганство, и перегибы на местах по части гонений на фильм «Матильда» все будет пресечено, когда, наконец, Владимир Путин обратит на это внимание, грозно цокнет зубом. И тут и ситуация примет совершенно иной оборот. Но все эти группировки тоже останутся, поскольку они власти нужны.
Ну что ж, я думаю, что если вы еще хотите буквально пару слов про Владимира Мединского, я вам предоставлю, чтобы нам потом
все
пойти
дальше.
Все ругают
Владимира Мединского и говорят, дескать, он человек низкого культурного уровня. Я его горячий сторонник, потому что всякий чиновник, хороший или плох, в зависимости от того, соответствует ли он тем задачам, которые поставило перед ним политическое руководство. Владимир Ростиславович Мединский этим задачам полностью соответствует. У него было две задачи. Первая – убрать старый культурный эстаблишмент от руководства крупнейшими институциями, там, от Большого театра до Пушкинского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, потому что все прежние министры культуры просто боялись трогать этих святых мастодонтов. А второе – это научить деятелей культуры, что кто платит, тот и заказывает музыку. Это в сфере государственного управления культурой максима совершенно неверная.
То есть за это сидит Серебряников?
Да, совершенно неверная максима. Но поскольку так считает Владимир Путин, и его с этой точки зрения не сбить никак, Мединский ее и внедряет в сознание культурного сообщества. Поэтому можно его ругать как угодно, он делает то, что и должен был делать любой министр, назначенный на этот пост в роковой май 2012 года.
Я понял, то есть политтехнолог глаз не выклюет.
Нет, а да, Владимир Ростиславович, он пиарщик все-таки.
Ну хорошо.
Я бы хотел еще немножко развить мысль. Мне кажется, совершенно правильно высказан. На самом деле дискуссия вокруг фильма не носит споры между прогрессистами и реакционерами.
Левыми и
правыми, да? Одна тенденция и другая – это вполне монархические тенденции. Потому что, безусловно, фильм «Учителя» ставит целью показать Николая как, может быть, не очень сильно характерного, но все-таки человека с человеческими чертами. И нет там, понятно, ни 9 января, ни событий на реке Лена, не выселение евреев из Москвы в 1891 году. То есть никаких событий соответствующих.
Николая II,
но при всем присутствует. Да.
Так или иначе, но его антисемитская политика, наша продолжилась и позже. И депортация евреев, к примеру, практиковались там в 14-15
годах. Да, был рост антисемитизма и шовинизма при нем, безусловно. Конечно.
Вот. Поэтому, когда некоторые люди, очень внимательно сидящие за этой дискуссией, в первую очередь в Фейсбуке, начинают рассматривать ее через призму подавления прогрессивных неких элементов реакционными, это на самом деле не совсем так. Это внутренняя дискуссия, а внутренняя видовая конкуренция, она ведь всегда наиболее сурова.
А я вот остаюсь при своем мнении, что в некотором смысле эта история действительно выгодна власти, чтобы о серьезных проблемах не говорили. Я думаю, что нам надо поговорить о серьезных проблемах. И, собственно, одна из этих проблем, вот опять же, которую мы видим в последнее время, это коррупция, это посадки, которые есть отдельных губернаторов и руководителей. И некоторые дела уже вышли на уровень судебных процессов. Вот мы видим сейчас интереснейший процесс с участием министра экономики бывшего Алексея Улюкаева и Игоря Сечина, главы Роснефти, утечки оттуда. Сечин обижается, что его разговоры, так сказать, где он заманивал, так сказать, колбаски взять, значит, они все целиком обнародованы. И вот у меня возникает такой вопрос коллегу Шейну, раз он представляет у нас Государственную Думу, хоть и не правящую партию, а такую примкнувшую, где-то оппозиционную, а где-то примкнувшую к власти. Олег Васильевич, а вот почему нет какой-то реакции думской? Почему не использовать институт парламентского расследования? Уже столько утекло из этой истории с приватизацией Роснефти, с этой засадой на Улюкаева и так далее. Но, может быть, действительно там с инициативой кто-то хочет выступить в Думе по этому поводу, депутатское расследование сделать?
Ну, мы хорошо понимаем, чтобы депутатское расследование стартовало, необходима воля большинства парламента. Применительно к данному делу, я думаю, что есть смысл немножко посмотреть, как будут дальше идти судебные процессы, потому что на самом деле обмен репликами в ходе последних заседаний носил крайне интересный характер, и я бы поэтому чисто немножко даже вот повременил.
То есть пока вы не спешите. Я думаю, что мы к Сергею Пугачеву сейчас обратимся. Как к специалисту в области финансов и экономики, собственно, вот то, что вы узнали об этом процессе, об этой схеме, то ли коррупция, то ли не коррупция, а действительно провокация, что вы об этом думаете?
Ну, для начала я хотел бы прокомментировать в двух словах буквально реплику господина Белковского по поводу того, что он сказал. Но это, конечно, такая конспирологическая версия. Она достаточно может быть интересна кому-то, кто, в общем, не совсем находится в орбите. Ну вот, собственно, все фамилии, которые он перечислил, людей, вот я с ними там лет 20 знаком лично и персонально. Поэтому я бы вот не горячился с этим и не смешивал все это в одну кучу, что они там вот каким-то образом это все, так сказать, в штабе революции продумывают, и вот как они это все там замыслили, и все одно вот так вот происходит. Это в части, касающейся фильма художественного. Вот. А что касается вашего вопроса, значит, ну, то есть отношения между чиновниками, а Игорь Сечин, собственно, в первую очередь чиновник, и он был там замруководителем администрации, впоследствии вице-премьером, естественно, имел очень близкие отношения со всеми, там, и Улюкаевым, и всеми, там, министром финансов Кудриным. И я бы не горячился говорить о том, что это какие-то там либеральные демократы, а это там какие-то силовики и так далее. В принципе, это, в общем, такая общая масса, где люди между собой общаются, контактируют и так далее. В последнее время, вот, на мой взгляд, обнаружилась такая вот борьба в силу сокращения ресурсов в стране за те места, которые, в общем, это и губернаторы, и министры, и кто бы то ни было. Значит, естественно, это постановка, но при этом она совершенно не исключает того, что Алексей Улюкаев, он, в общем, находясь на всех этих постах, от заместителя министра финансов, заместителя и первого заместителя председателя Центрального банка, а впоследствии министра экономики, он, в общем, для него это совершенно нормальное явление, когда люди определенного круга, они между собой каким-то образом вот, скажем так, дарят некие подарки друг другу за определенные, конечно же, действия. Это не происходит просто так и не к дню рождения. Вот. Поэтому в данном конкретном случае это, очевидно, такая постановка Сечина. И Сечин эти вещи любит, это не первый случай. И начиналось это с самых ранних там пор, начиная еще там с ЮКОСа, НТВ и прочего, чего угодно. Вот. Но, на мой взгляд, основной идеей и целью было все-таки просто убрать Улюкаева с этого поста, потому что, в общем, он позволял себе там в определенной степени согласованные вещи, высказывания и так далее. То есть он пытался каким-то образом выделиться, определить там некий другой вектор и свое представление об экономических процессах в стране. Но вот, скорее всего, на мой взгляд, это такая старая схема, когда, в общем, один из чиновников пытается, у которого гораздо больше ресурс, в том числе и силовой, пытается просто поменять его. То есть он ему не нужен, потому что он, может быть, не помогает ему в той мере, в которой ему хотелось бы. И мы помним эти истории там с выделением средств.
Знаете, Сергей Викторович, разве Сечин не мог попросить президента Путина: слушайте, этот Улюкаев путается у меня под ногами, мешает нам продавать Роснефть хорошим парням, вот, провести правильную операцию, которая сейчас заканчивается, а может и не заканчивается, продажей там части компании китайцам, я так понимаю, вот. А что, так по-простому нельзя поступить? Надо обязательно интригу такую затеять, сложную, там, с колбаской, с какими-то чемоданчиками, с тем, чтобы несколько часов там министра держать перед шлагбаумом, когда его там все-таки, наконец, повяжут и так далее.
Да, обязательно. То есть ни в коем случае невозможно попросить Путина о том, чтобы он отстранил там Улюкаева от власти и назначил другого. То есть вот, собственно, сам Путин, он в этом смысле человек, мы знаем уже на протяжении 18 лет, как минимум, не активный с точки зрения смены и ротации кадров в правительстве, в администрации и так далее. То есть нужны определенные действия. И вообще он не сторонник там слушать и что-то делать. Он готов слушать, когда кто-то уже что-то сделал или готов это сделать. Вот, собственно, у него такая роль получить некую информацию и кивнуть, что, в общем, вполне возможно, что это так. И если мы все с вами помним, он сказал, что он внимательно следил за этим, скажем так, делом в оперативном режиме и вполне доверяет спецслужбам. То есть вот попросить Путина совершенно не обязательно. Важно это сделать. Вот Сечин обладает вот такой способностью и возможностью это сделать. Когда он был заместителем руководителя администрации президента, он там делал и не такие вещи, и с указами, и приказами, и уже подписанными указами Путина, которые пропадали впоследствии. А вот в данном случае он вот сделал как мог. Вот ну, так получилось.
То есть подставил. Станислав, что вы скажете об этой истории, которая разворачивается у нас на глазах?
Маленькое замечание Сергею Викторовичу. Я как раз говорил, отвечая на вопрос о Матильде, что я сам не сторонник этих конспирологических теорий по поводу поэтов и композиторов. Я просто говорю о том, что они существуют, и изложил их содержание. Или, по крайней мере, сторонник не в полной мере. Я полагаю, что да, действительно, Владимир Путин любит, чтобы кто-то сделал сам. Как это проявилось ярко в деле ЮКОСа, когда сначала Ходорковского арестовали, а потом стало ясно, что не арестовать его в Новосибирске было невозможно, потому что иначе он бы доехал до Ивенкии, стал бы там сенатором от этого региона, а губернатором тогда Ивенкии был бывший топ-менеджер ЮКОСа господин Золотарев, и тогда арестовать его было бы значительно сложнее. Но все-таки это был 2003 год, а не 2017, и тогда для снятия неприкосновенности с сенатора нужно было не две недели, а 3,5. А 3,5 – это гигантский срок. Вот. И Игорь Иванович этим все непременно пользовался. И вот исчезающий указ, это был в частности указ о назначении Дмитрия Казака премьер-министром в 2004 году, после чего премьер-министр, вернее, внесение его кандидатуры, это был не указ, а представление, светопредставление, после чего премьер-министром стал Михаил Ефимович Фродков, и были такие прецеденты. Но и в данном случае проблемой было то, что Алексей Валентинович Улюкаев несколько сблизился в последнее время с Владимиром Владимировичем Путиным. Путин стал доверять своему министру экономического развития, видимо, еще и как лирическому поэту. Потому что лирический поэт жуликом быть не должен. Советую всем нашим зрителям и слушателям найти в книжных магазинах поэзию Улюкаева и убедиться в том, что навязать такому человеку такого творческого размаха 2 миллиона долларов не слишком просто. И в частности, Владимир Владимирович Путин собирался назначить Улюкаева основным переговорщиком по бизнес-проблемам с Японией, уже озвучил имя японскому премьер-министру Синдзо Абе. Не случайно в тех самых записях телефонных разговоров, обнародованных в суде, там Улюкаев активно упирает на то, что японцы должны приобретать Роснефть, а не индусы, которые всех обманут.
А в результате китайцы, видите, что вышло-то?
Ну, компромиссный вариант, что находится между Индией и Японией. Да? Среднеарифметический берем.
Ну, не забудем о долгах Роснефти Китая.
Да, да, они гигантские, в общем, перспектива их выплаты представляется крайне сомнительными. Поэтому просто действительно, помимо инертности Путина в кадровой политике и помимо того, что всегда принцип стабильности, в том числе и кадрового состава власти, для него превалирует над соображениями эффективности, нужно было дискредитировать Улюкаева прежде, чем побудить Путина к соответствующему указу. Это удалось. Для этого нужны были колбаски и чемодан. И вот не случайно Путин уволил Улюкаева в день возбуждение уголовного дела в связи с утратой доверия, это свидетельство о том, что удалось достичь высокого эмоционального градуса отношения к чиновнику, которому президент буквально совсем недавно весьма доверял.
Ну, вот слушайте, а вот почему в одних случаях это действует, а в других не действует? Вот целый фильм про Дмитрия Анатольевича Медведева имел место, да, интереснейший, про его разнообразные резиденции и сельскохозяйственные, да.
Тут все совершенно очевидно.
А теперь, ну, я просто хочу договорить, что есть еще новый проект фонда близкого Дмитрия Анатольевича Медведева, премьер-министру, да, что там какой-то участок в Калининградской области, там то ли вилла, то ли еще что-то должно быть построено, а рядом участки Сергея Иванова и Юрия Лужкова. То есть все так очень как-то вот как по помещичьи, да, в одном месте заведем все именицы, в другом и так далее. А на какие денежки,
кстати,
непонятно.
Если Дмитрий Анатольевич Медведев будет жить рядом с Юрием Михайловичем Лужковым, то это может быть заговор против Дмитрия Анатольевича, поскольку известно, как Юрий Михайлович относится к третьему президенту России, уволившему ему с его с гнусной формулировкой. Поэтому, может быть, это специально так и делают, чтобы Яна Николаевна Батурина, будучи молодой женщиной, перемахнула через забор и расстреляла Дмитрия Анатольевича. Помните легенду о том, что якобы вдова Щелокова, Николая Нищи Щелокова, выстрелила в Юрия Владимировича Андропова. Это был чистый фейк, но эта легенда долгое время тиражировалась в качестве обоснования преждевременной кончины Юрия Владимировича Андропова в 1984 году.
Нет, любите вы байки?
Во-первых, нет, байки любит байкер-хирург, а я совсем по другой части. Здесь, понимаете, во-первых, все, что сказано в фильме «Он вам не Димон», Путину хорошо известно. Там нет ни одного нового факта. Вот что Улюкаев, типа жулик, который может взять взятку, это была новая информация, а здесь никакой новой нет. Во-вторых, из фильма «Он вам не Димон» с точки зрения правящей элиты, а не людей нашего с вами круга, вытекает, что Дмитрий Медведев святой. Потому что он ничего не украл. Ни одной нефтяной компании не показано в фильме. Никаких месторождений золота или бриллиантов.
Не в честь, то есть его просто скидываются друзья.
Не рыбных промыслов, ни каких-нибудь объектов ВПК. Вот какие-то жалкие домишки, усадьбы, совокупная стоимость которых миллиард долларов.
Говорят, что есть доля в Олимпалпе.
Она показана в фильме?
Но она была до его государственной службы.
Вы спросили про фильм, а в фильме ничего такого нет. Это значит, что у Медведева нет бизнеса. У него просто есть некоторое количество объектов недвижимости, которые по роскоши своей уступают большинству стандартных
олигархических объектов. И деньги на содержание этих объектов.
Да, и все это прозрачно для высшего политического руководства страны.
То есть известно, кто за него платит.
Да, наконец, в-третьих, то есть ничего нового не узнал Путин. Так. Зачем же снимать премьера? Если бы его это шокировала информация, он давно бы его снял. В-третьих, ну, как он снял же Касьянова в свое время, когда он получил шокирующую информацию о попытках Касьянова его подсидеть. Ложную, но шокирующую. В-третьих, Медведев политический сын Путина. И, конечно, степень близости их отношений совсем не та же, что с Улюкаевым. Ну и, наконец, в-четвертых, как, может быть, вы знаете, Дмитрий Медведев является святым и формально. Он буддийский святой. В 2009 году в Иволгинском Дацане, в главном буддийском монастыре России, в Бурятии, в 36 километрах от Улан-Удэ, Медведев был провозглашен воплощением бодхисаттвы, так называемой белой тары. Но, правда, с учетом некоторых наклонностей Медведева последних лет, белая тара может значить что-нибудь уже и другое. Помните, тара – это такой предмет, который, если она не сдается, ее уничтожает. Но так или иначе, он святой еще буддийский, и здесь он, кстати, находится под боем и угрозой исламского экстремизма. Помним, что Рамзан Ахматович Кадыров встал на защиту народа рахинджа от буддистов, и Медведев тоже может попасть под раздачу. Поэтому никаких оснований увольнять его после фильма «Он вам не Димон», ни объективно, ни субъективно, я считаю, не было и нет.
Олег Васильевич, а вот по поводу действительно всех этих резиденций, всех этих историй с Медведевым, в Думе ведь была попытка расследовать как-то это дело, и все опять ничем кончилось, да?
Мы обсуждали с вами при последней встрече, когда депутат Николай Коломейцев из КПРФ как раз, собственно, задавал этот вопрос в ходе заседания парламента, ну и получил ответ непосредственно Дмитрия Анатольевича, и этот ответ видела вся страна. Я думаю, что говорить о парламентских расследованиях в условиях однопартийной системы, ну, мягко скажем, крайне сложно, потому что зачем использовать парламент, когда однопартийная система предполагает совершенно другой механизм через исполнительную власть, да, централизации. Но вот сейчас прозвучал тоже, мне кажется, очень важный тезис, даже два, наверное, которые нас возвращают в самое начало разговора, по поводу хирурга, по поводу НОДА. Ведь я думаю, сами все обратили внимание, что с довольствием их сняли, что в рамках президентских грантов на следующий год и та и другая структура лишились соответствующих позиции. Поэтому, мне кажется, определенная корректировка курса с точки зрения отсечения вот крайних, она, безусловно, присутствует, хотя достаточно робко.
Хорошо.
Ну, байкер-хирургу дали еще всякие экономические ресурсы в Крыму, хотя частично его потеснили в Севастополе.
С большими конфликтами.
Да. Станислав, а вы что-то такое, я уж воспользуюсь вашими предыдущими публичными выступлениями, предсказывали, что Медведева скоро в Совет Федерации, а Матвиенко в премьер?
Нет, нет, нет. Я не предсказывал этого. Я говорю, что это один из возможных вариантов.
Вы вещали.
Один из возможных вариантов. Вариантов таких полно. Это, там я называл много других кандидатов и много других сценариев. При этом я думаю, что Дмитрий Анатольевич спокойно уцелеет до выборов. Но если он не останется ни президентом, ни премьером, то оптимальный вариант – это избрать его губернатором родного Санкт-Петербурга. И если будет воплощен план, который сейчас дебатируется, о том, что Совет Федерации будет формироваться вновь из губернаторов и спикеров ЗАГС собраний, поскольку основная задача реформы Совета Федерации начала 2000-х годов давно решена – это восстановление управляемости регионов, хотя бы чисто формальное на бумаге и в нашем воображении, то Дмитрий Анатольевич может пойти в Совет Федерации и стать его председателем. То есть из второго лица страны стать третьим. Но губернатор Санкт-Петербурга для петербуржца это настолько почетно, что это будет компенсировать небольшую утрату статуса, тем более, что как премьер Медведев связан по рукам и ногам и особых полномочий, конечно, не имеет.
То есть не Конституционный суд?
Ну, Конституционный суд как совсем скучновато, особенно все-таки для воплощения белой тары.
Хорошо. Сергей Пугачев с нами по скайпу. Что вы скажете о Дмитрии Медведеве и его перспективах в связи с постоянными разоблачениями его, я бы сказал, такой вот приобретательской деятельности и любви к недвижимости?
Ну, я в первую очередь сказал бы о том, что когда, в общем, Владимир Путин стал президентом в 2000 году, то мы много обсуждали эту тему, имеется в виду тему коррупции. И были какие-то предложения, как с этим бороться. Я считаю, что в тот момент это было довольно просто, потому что говорить о том, что чиновники мечтали в 2000 году зарабатывать миллиарды, было бы неправдой. И в большей степени они мечтали о неком социальном пакете, это там дача, закрепление за ЦКБ на всю жизнь и прочими вещами. Это все обсуждалось, и даже было такое предложение, правда, оно было до того, как Путин стал президентом, о строительстве вот такого лимитированного числа квартир и дач для чиновников, скажем так, класса А. Но я помню, что Владимир Путин мне сказал, это просто глупость какая-то, пусть сами себе зарабатывают на даче и на все остальное. То есть он не относится к этому как-то негативно. То есть он совершенно нормально к этому относится. Может быть, это такая вот ленинградская, санкт-петербургская закалка, потому что, в общем, суммы были другие, и это было совершенно нормально. Но, в общем, это его личное, скажем так, отношение к тому, что вы называете там коррупцией. А вот он не считает это коррупцией. Он считает совершенно нормальным положением вещей. То, что он считает, что это заслуженные, ну, назовем их дивиденды или там, я не знаю, какие-то блага, которые, в общем, за то, что они, как рабы на галерах, все, в общем, так сказать, вкалывают. Это первое. Второе, что, в общем, сам Путин, конечно, не собирается избавляться от Медведева. Медведев его вполне устраивает. И более того, надо понимать, что вот этот вот совсем небольшой и узкий круг на сегодняшний день, который окружает Путина, он достаточно серьезно изолирован от этого общества. Он не читает там вот эти вот заметки в «Московском комсомольце», не смотрит в том числе Соловьева и там Киселева, и также, по всей видимости, «Радио Свобода» тоже не слушает.
Ну, поэтому они живут в какой-то... знает, наверное.
Да, но они живут в такой вот своей там какой-то жизни, поэтому такой закрытый совершенно, и за семью заборами, как пел Александр Галич. Вот, поэтому надо понимать, что это совершенно другое представление о жизни изнутри, и, в общем, это совершенно нормально для Путина, для его окружения, и В общем, вот, это вот этот месседж о том, что пусть сами себе зарабатывают, он, в общем, вполне воспринимается и на сегодняшний день актуально. И его совершенно не шокирует. Его в большей степени шокирует наглость Навального, с которой он пытается рассказывать населению о том, как вот это происходит. Я думаю, что он с ним, в общем, по сути не согласен, что, значит, каким-то образом там он пытается учить, как им жить. Вот в большей степени.
Понятно. Значит, да, Олег, значит, скажите, пожалуйста, вот в Думе все-таки что будет происходить? У нас же инициативы все-таки там из администрации, из Кремля, они приходят на охотный ряд, да? И в виде законов они, так сказать, штампуются или там принимаются, кому как угодно. То есть что-то, что будет? Все-таки будут бороться с коррупцией законотворчески, или будут бороться с оппозицией, там, закручивать гайки и какой-нибудь интернет запрещать? Наши перспективы.
Помните, в июле пошла инициатива депутата Боярского из «Единой России» о многомиллионных штрафах за неправильные публикации, наносящие репутационные ущербы и так далее. До 5 миллионов рублей с владельцев тех сайтов, которые там позволяют делать, по-моему, даже с владельцев поисковых сетей. Примечательно, однако, что инициатива эта была заморожена, и на сегодня какой-то даты, когда этот законопроект был поставлен, нет. Я думаю, что это такая операционная пауза, и действительно говорить о том, что сейчас пойдут приниматься дополнительные риски и законы, наверное, было бы сложно. Другое дело, что, конечно, парламент погрузится в тему, связанную с бюджетом на 2018 год.
А дела-то плохи.
Дела не очень хороши, и резервов хватит до 2019 года, очевидно, включая начало этого года. Но дальше возникает вопрос, что впереди. Единственное, пока мы видим, это, безусловно, увеличение размера бюджетных заимствований, то есть государственный долг вырос за последние 5 лет в 2 раза. Запас прочности, бесспорно, существует. Однако, в общем и целом, у нас стагнация, и выход из этой стагнации мы сегодня не наблюдаем.
Ну что ж, ваш прогноз, Станислав, что вы думаете, кого будут, так сказать, мочить? Коррупционеров? Ну, есть же целый набор людей, которые сейчас сидят, там, государственных деятелей, от Никиты Белых до сахалинского губернатора. Ну вот, или оппозиционеров, вот Навального, как нам сказали, который шокирует Владимира Владимировича тем, что выносит ссор из вот этих симпатичнейших изб, которые мы видим на экранах.
Я думаю, что Навальный не столько шокирует Владимира Владимировича, сколько раздражает тем, что Путин не верит в его искренность. Он считает Навального таким же обычным жуликом, как все остальные, и считает, что обычный жулик не вправе претендовать на какую-то моральную исключительность при обсуждении коррупции. Он об этом неоднократно публично говорил или хотя бы намекал. Например, на встрече с молодежью. Там,
за это ему и навешали там пару уголовных дел.
Года 3 назад он сказал, что если человек агитирует против пьянства, он должен же и сам не пить. А мы знаем про этого человека много такого, что не дает ему морального права говорить о коррупции вообще. Но поскольку Навальный оказался договороспособным игроком в ряде важных для Кремля проектов, в частности в проекте выборов мэра Москвы 2013 года, то и к нему есть определенное снисходительное отношение, не позволяющее его полностью уничтожить. Хотя, естественно, проблем у него полно, в первую очередь сидящий в тюрьме брат Олег по довольно странному делу о хищениях почты в компании «Евроше». Мягко говоря, странному. Поэтому коррупционеров же будут мочить в зависимости от клановых войн и их результатов.
Хорошо. А оппозиционеров? Может быть, реакция на московские выборы неприятная для Сергея Собянина, например?
Оппозиционеров тоже будут мочить. Но выборочные в связи с тем, что какой-то конкретно оппозиционер наступил на больную мозоль какому-то из представителей правящей элиты. Не вообще оппозиционеров. То есть репрессии всегда будут при Владимире Путине не массовыми, а точечными. И этот точечный характер репрессий и в отношении коррупционеров, которыми является подавляющее большинство наших чиновников, просто на разных уровнях и с разным уровнем базовой взятки, базового дохода и статусной ренты, и в отношении оппозиционеров будут продолжены. Особенно в отношении тех оппозиционеров, которые проявляют способность к формированию неких организованных сил, а не просто являются одиночками. В этом смысле Алексей Анатольевич Навальный еще интересен Кремлю тем, что он сам деструктор оппозиции. Он сам, как только видит потенциально опасную для него фигуру конкурента в оппозиции, он уничтожает ее самостоятельно.
Олег, а ваша-то партия и КПРФ на этих выборах как-то не очень удачно выступили?
В Москве. И в Москве действительно прошло замещение, но только не «Единой России», демократической оппозиции, а депутатов от парламентских партий к депутатам от непарламентской оппозиции. Мы хорошо видим, что процентовка «Единой России» по количеству взятых мест даже где-то выросла, их было порядка 65%, стало 75%.
Но есть просто концентрированные победы, где, так сказать, в некоторых округах...
Вместе с тем, если мы с вами посмотрим электоральную карту Москвы, то мы увидим, что этот полумесяц с юго-запада на северо-восток, он совершенно отражает электоральные победы «Справедливой России» 2011 года, Прохорова 2012, Навального 2014. Это один и тот же избиратель, настроен достаточно протестно. Если мы обратим внимание на то, что происходит за пределами столицы, я бы не сказал, что для «Справедливой России» это были неудачные выборы. Мы преодолели 5-процентный барьер в целом по стране, невзирая на неудачи на Сахалине и в Краснодарском крае. И мы взяли порядка 10% в большинстве муниципальных советов.
Ну ладно, столиц. Значит, не будем вас хоронить. Ну и у нас время теперь для того, чтобы с народом посоветоваться. Мы решили спросить, а что же народ хочет от современного парламента? Пожалуйста.
Какие законы вы бы предложили принять Думе?
Сделать закон по правам атеистов, защите прав атеистов. То есть как бы право защиты, ну, верующих. Как бы можно и отвести, то что, атеисты что, не люди?
Я бы ввела большие штрафы за брошенные бумажки.
Предложил бы внести закон об ограничении государственных монополий во владении там, футбольных клубов и так далее. Чтобы деньги тратились частные, а не бюджетные. Ну, что касается вот спорта, в преддверии чемпионата мира и так далее. Вот этот закон бы я предложил.
Ну, например, ситуация с детьми, подростками, на моем личном опыте, меня очень волнует, у меня в этом году погиб 15-летний сын, потому что употребил наркотик, купленный в интернете. Совершенно нормальный мальчик, не наркоман. Вот. Вот этот трафик наркотиков, абсолютная доступность детям и то, что в школах все это абсолютно свободно можно купить, меня совершенно шокировало, когда вот это вот произошло. И я считаю, что с этим нужно бороться, но, видимо, кому-то это не нужно.
Сейчас парковки в Москве платные, и не совсем понятно, вот как это сообразуется у нас с Конституцией. Я бы предложил ограничивать людей в парковке для того, чтобы регулировать пробки, не с помощью денег, а с помощью какого-то другим каким-то образом.
Вот первый закон, который я приняла бы, это что надо следовать закону, вот, что все подзаконные акты должны быть в соответствии со всеми кодексами, со всеми идеями, которые были заложены при создании государства, которое, как бы сказать, планировалось как демократическое государство.
Какие законы? Поддержку молодых ученых. Что-нибудь, чтобы финансирование ученым увеличили. Да вот какой отметить надо закон. Недавно вышел закон о том, что высшие чиновники ФСО имеют право не опубликовывать их данные публично. Вы слышали, да, этот закон? Приняли недавно этот закон. Приняли. Что ФСО имеет право засекречивать данные о семьях, ну, в общем, о том, где живут, где, чем владеют. Вот это надо отменять, это какая-то дикость.
Ну что ж, давайте мы тогда со Станислава, собственно, у нас по минутке. Глаз народа, что вам кажется важным?
Дело в том, что законодательная система России так устроена, и плоды творчества нескольких парламентов путинско-медведевских созывов дали такие плоды, что начинать надо с отмены примерно 127 законов. Это очень простая вещь. В первую очередь, конечно, со статьи 282 Уголовного кодекса, которая является в чистом виде политической статьей, в соответствии с которой карают инакомыслящих.
Хорошо. Давайте мы теперь, кажется, в Париж обратимся. Господин Пугачев, что вы скажете? Что вам кажется важным?
Ну, вы знаете, и если касаться вот этого вопроса, то обратите внимание, что вот эти прохожие, они, в общем, говорят о Государственной Думе, а, собственно, их пожелания направлены каким-то муниципальным советам. То есть они представляют себе примерно, что, в общем, там Путин может вот что-то такое сделать глобальное, а вот эта вот Дума, и я вполне с ними согласен, она практически не существует, ее не существует. И хорошо, вот этих ветвей власти, там, Совет Федерации, суд и прочее, их просто не существует. И вот они, вот вы говорите о выборах. Да какие выборы? Никаких выборов тоже не существует. Это все...
Понятно, это все фейк.
Ну, выборы существуют, и пример Москвы, кстати, в этом смысле показатель, не только ее. Но мы видим, что люди массе своей задают вопросы по социальной части. То есть то, что касается доходов, заработной платы, поддержки молодых ученых. И, кстати, интересная идея перенять опыт Республики Казахстан, где есть закон не только о защите верующих людей, но и о защите атеистов, он является комбинированным.
В общем, Матильда рулит повесткой дня.
А я поддержал бы еще старых ученых и в первую очередь себя.
Хорошо, но сам себя не защитишь, никто не защитит. Да. Станислав Белковский, Олег Шейн и Сергей Пугачев сегодня обсуждали странный российский парламентаризм. Всего доброго, эту передачу вел Михаил Соколов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.